Глава восьмая. Загадай желание. Могильник изнутри представлял собой нечто вроде готического собора с пластинчатыми стенами, напоминающими гиф сыроежки. Цвет его стен был черный, с фиолетовым отливом, поэтому собор производил гнетущее впечатление. Посреди него возвышалась пульсирующая коричнево-малиновая опухоль, по которой бродили пятна и ручейки свечения, вызывающие неприятное ощущение живого, оголенного сердца, а из этого сердца вырастало 100-метровой высоты ажурно-синеватое сизое яйцо, сквозь дыры, в котором виднелось нечто непрерывно текущее, пульсирующее в такт пульсациям сердца, стреляющее искрами, похоже на облако дыма и на каплю жидкости пепельно-серого цвета. Капля иногда сильно вздрагивала, и тогда из сердца вылетала молния, вонзалась в прозрачный пузырь, закрывающий дыру в полу зала. Пузырь заполнялся светящимся туманом и проваливался в дыру, превращая в слезу мрак Махурра. При этом очертания могильника искажались, начинали шататься, пространство зала судорожно вздрагивало, и защита кокоса едва справлялась с проявлением буйства стихий иного мира, хотя это был всего лишь храп спящего демона. Артем уже видел, как выглядит джин, закапсулированный законами чужой физики, но и на него подействовало дыхание исполина, способного, по легендам, творить чудеса, великолепные и жуткие. Эллипсоид джинна снова вздрогнул, сердце его основания метнуло молнию, новая слеза упала в колодец, проделанный червями Угаага, для того, чтобы отсасывать энергию исполина для своих нужд. Артем почувствовал дурноту и встряхнулся, вспоминая, зачем он здесь. Долго выдерживать храп джинна было невозможно. Только теперь Ромашин заметил, что капля жидкости внутри ажурного эллипсоида заполнена искрами света неравномерно. Снизу она светилась сильнее, затем постепенно темнела, к середине становилась серой, а к концу и вовсе чернела. Селим был прав. Энергия демона была на исходе. Если он и мог выполнить желание, то, скорее всего, только одно — и вряд ли качественно. Артем сжал зубы, гася в душе волну неуверенности и страха. Он знал, что не простит себе ошибки, и готов был отдать жизнь, чтобы его желание исполнилось. На всякий случай он облетел зал кругом в поисках тех, кто пришел сюда раньше, но кроме поврежденного мима, слепо кружащего по залу, ни охотников за джиннами, ни Ульриха не обнаружил. Они или погибли при столкновении со слезами демона, или были действительно выброшены за пределы могильника на поверхность планеты или в космос. А может быть, и на планету червей Угаага пришла вдруг неожиданная мысль, ведь доильное устройство червей каким-то образом связано с их миром и гонит энергию туда. «Я проверю», — пообещал сам себе Артем. — Жди меня, девочка, я найду тебя, где бы ты ни была. Он сосредоточился на основной задаче, толком не зная, как ее решать. Ему были известны лишь две попытки воздействия на демонов. Первая, когда Золи столкнулся со спящим джинном на земле и получил от него кое-какие суперспособности. Вторую попытку осуществил дед Игнат вместе с соратниками Володей Калаевым и Яном Лапаррой ради того, чтобы уговорить джинна покинуть землю. Им это удалось, хотя и дорогой ценой, но главное, что они десантировались в глубину демона и выжили. Джин их услышал, несмотря на полевую защиту крейсера. На Артеме же был защитный костюм. И он не знал, услышит ли джин его желание сквозь оболочку кокоса. Надо было разгерметизировать кокос, и за то время, которое у него было до потери сознания в смертельно опасной, насыщенной излучением атмосфере могильника, успеть включить негуманский робот. Колебался он недолго. Хотелось удрать отсюда и как можно быстрее. Хотелось жить. Очень хотелось жить. Но желание довести задуманное до конца и выйти из схватки с джинном победителем было еще сильней. Артем приблизился к живому ажурному кокону, внутри которого ворочался и слепо смотрел на человека, заключенный в нем магический робот. Глубоко вздохнул, выключил защиту, свернул шлем и молнией метнулся сквозь одно из отверстий яйца в светящийся желток демона. Ему показалось, что он погрузился в ледяной огонь, мгновенно заморозивший и спаливший его, превративший в ледышку из расплавленной лавы, высосавший все силы, мысли и чувства. В глазах потемнело. Показалось, что он вылетел на край бездны, заполненный еще большим холодом, из которой на него с удивлением глянул некто без глаз, конечностей, тела и формы. Затем голову пронзила острая боль, и он потерял сознание, чувствуя стремительный, страшный полет. Если бы он мог наблюдать за собой со стороны, то увидел бы, как при пролете сквозь оболочку гигантского яйца его тело оделось в ореол дивного золотистого сияния, превратилось в череду призраков, ныряющих один за другим в туманно-жидкую каплю робота, исчезло и тут же вылетело обратно, одетая в пленку огня, ударилось о край отверстия в коконе, свалилось на пол у сердца и осталось лежать без движения. Джин буквально выплюнул человека, оставив его в живых, и погас. Туманно-жидкий эллипсоид внутри кокона почти весь отвердел, превратился в удивительный шипастый куст саксаула, вырастающий из оставшейся на дне дымной подушки, в которой еще теплилась искра жизни. Погасло и сердце, поддерживающее кокон Джинна. Лишь несколько светящихся струек продолжали ползать по его полусфере, постепенно тускнея. Джин выработал весь свой магический энергоресурс, отдав остатки сил на реализацию воли человека. Хотя сам человек при этом тоже потерял все свои силы и самостоятельно выйти из бессознательного состояния не мог. Так они и умирали рядом. Боевой робот, созданный разумом, абсолютно отличным от человеческого, но способный воспринять его гнев или боль, и землянин, рискнувший жизнью ради спасения другого человека. И в это время в зал могильника сквозь дыру колодца, прорытого червями Угага, ворвался еще один человек в костюме со свернутым шлемом, метнулся к Ромашину, нагнулся над ним. Это был Селим фон Хорст. Желание Артема исполнилось. Он так страстно хотел спасти полковника, что полумертвый джин вернул фон Хорсту человеческий облик. Конечно, во время атаки робота Артем мечтал и о спасении Заримы, но как бы с печальной обреченностью, прощаясь с ней, понимая, что должен думать о друге, который ради него тоже не пожалел бы жизни. Он очнулся и увидел над собой мужское лицо. «Наконец-то!» — проворчал полковник Селим Дельвик Базил Мария фон Хорст. «Очухался? Хватит валяться, Гриф! Вставай!» «Ты жив», — констатировал Артем слабым голосом. «Все получилось. Еще не все. У нас впереди дорога. Где мы?» «В пикнике, в подземелье под могильником. Хорошо, что я успел тебя сюда дотащить». «Что ты собираешься делать?» «Как что? Искать Зариму, разумеется. Я думаю, она сейчас где-то в мире червей бедствует, ждет тебя. Заодно поищем там и моего глупого внучка. А пока канал, связывающий нашего джинна с родиной червей, еще держится, давай-ка быстренько махнем туда». Селим кивнул наверх, подумал и дипломатично добавил: «Если ты, конечно, не потерял желание найти девочку». Артем приподнялся, еще не придя в себя окончательно, и встал, опираясь на твердую и сильную руку человека-червя. «У вас есть конкретные предложения? Черви Угаага высасывали энергию не только из этого джинна», — Селим кивнул на потолок пещеры. «Всего ими были разбужены 11 роботов». «Откуда вы знаете?» Фон Хорст усмехнулся. Его шея на несколько мгновений удлинилась на метр, превращаясь в подобие кольчатого тела червяка, и снова сократилась, вернув прежний вид. Артем вздрогнул, сглатывая ставшую горькой слюну. «Знаю, сынок», — проговорил Селим, понимая чувства спутника. «Спасибо тебе, что ты хотел спасти меня, но даже джинну не удалось очистить мое сознание от шлаков сознания червя. Состояние, могу признаться, удивительное, то и дело хочется поползать по стенам и проделать в земле парочку-другую ходов, но с этим я справлюсь. Зато есть и преимущество. Сфера моего чувствования значительно расширилась. Я теперь хорошо вижу сквозь толщу горных пород и чую колебания электромагнитных, гравитационных и прочих полей, так что шанс выжить у нас имеется. Но вернемся к нашим проблемам. Предлагаю поискать уцелевшего джинна с глазом мрак Махура и заставить его перебросить нас на родину червей». «Почему не на родину джиннов?» «У джиннов нет родины как таковой. Они искусственно созданные существа, киборги, боевые роботы с весьма высоким интеллектом. Впрочем, их интеллект не превышает интеллекта собаки или дельфина, насколько я понимаю, иначе они давно обрели бы самостоятельность». «Вы уверены, что Зарима и Ульрих отправились именно на планету червей? Вдруг джин перенес их в какое-нибудь гранд-болото на полюсе или вообще выбросил в космос?» Селим фон Хорст покачал головой. «Рассуждай логически. Существует система энергомагической связи джиннов с планетой червей Угаага. Она работает не одну сотню тысяч лет. Работала, пока не пришла в негодность по причине старения и остывания самих джиннов. Тем не менее, джинны были сориентированы на векторную отдачу, посылая свою энергию и магические возможности по преобразованию реальности цивилизации Угаага». «Но ведь нас во время первого похода джинн перебросил в болото, ковчегу». «Здесь есть определенный нюанс», — согласился Селим, — «но я объясняю его просто. Мы все страстно хотели попасть именно к ковчегу джиннами, и наше коллективное пси-поле сориентировало джинна, послужило прямой командой. Случай же перемещения Заримы и моего непутевого внучка иного рода. Они не думали о конкретном географическом месте выхода, это раз. Их силы, желания не хватило для того, чтобы достучаться до сознания джинна. Это два. Но мы не можем быть уверенными». Селим вздохнул, глядя на Артема мудрыми, все понимающими глазами. «У тебя есть другое решение, Гриф?» Артем стиснул зубы, отвернулся. Сказал глухо: «Нет». «Тогда пошли искать последнего джинна. Его могильник находится неподалеку, всего в 300 милях отсюда, в Гранд-каньоне Росс-Долл, как называют его аборигены. Хотя, если ты не хочешь рисковать», — добавил фон Хорст дипломатично. «Я готов рисковать», — разжал зубы Артем, — «но не хочется ошибаться. Вы уверены, что мы сможем вернуться обратно, если не найдем своих?» 50 на 50. — улыбнулся бывший полковник контрразведки. — «Но пока мы живы, надо идти вперед. Поверь мне, старому битому волку, прошедшему огни и воды. Кто не рискует, тот не пьет шампанского», — хмуро улыбнулся в ответ Артем. — «Тот не любит», — серьезно закончил Селим. — «Если ты согласен, то в путь. Здесь мы ничего стоящего не найдем, все разрушено и уничтожено. А тебе надо экипироваться и получше. По пути найдем костюм поприличней, отдохнем и примемся искать могильник с последним джинном. Разве вам экипировка не нужна? Червям никакая экипировка не требуется, — небрежно отмахнулся фон Хорст. Разве что для камуфляжа, не забывай. Я теперь наполовину червь. В моей власти вырастить себе любую оболочку, ну или почти любую. Жаль, что я не могу летать. Пошли. Он повернулся и зашагал к выходу из зала, в котором недавно располагалась линза глаза мрак Махурра. Артем оглянулся на дымящийся кратер в полу зала, спохватился и бросился догонять спутника, олицетворяющего в их нынешнем положении последнюю надежду найти Зари-му.